Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:06 в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это дневной эфир на «Говорит Москва». И мы, на самом деле, ожидаем выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Пленарное заседание должно было начаться в 2 часа дня, но вот оно перенесено. Срочное было сообщение, потому что там произошли DDoS-атаки. DDoS-атаки, связанные с проходом по бейджам на пленарку. Вот как только они будут устранены, мы надеемся, что вот у нас начнется прямое включение с ПМФ. А пока мы, собственно, ожидаем выступления Владимира Путина, мы обсудим различные другие темы. Я немножечко еще почитаю какие-то срочные новости. Вот, в частности, Украина вводит визовый режим для граждан Российской Федерации. Об этом заявил Зеленский. Ну, что ж поделать. Можно, конечно, жестко пошутить, но я не буду на эту тему, потому что тут, в принципе, не до шуток. Так что воздержусь. Так, что у нас еще тут такого новенького? Возможный статус кандидата в ЕС Украины и Молдавии ничего не меняет для России. Это заявил глава комиссии Софеда по защите госсуверенитета Андрей Климов. Это мы, скорее всего, тоже обсудим вот в течение этого часа. В течение этого часа, я напомню, наши координаты, смс-портал +7 925 888 8948, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал наш со всеми последними новостями, радио «Говорит МСК» в одно слово, там же идет прямая трансляция нашего эфира, вы можете не только нас услышать, но и увидеть. Еще одна прямая трансляция прямо сейчас идет в нашей официальной группе радиостанции «Говорит Москва» в соцсети ВКонтакте. Там вы нас тоже можете увидеть. Итак, в ожидании выступления Путина на ПМФ мы обсудим следующие темы. Вначале мы начнем с того, что Герман Греф оценил срок возврата к экономике 2021 года, если ничего не делать. По мнению главы Сбербанка, это может занять десятилетие. При этом он подчеркнул, что санкции оказались не такими жесткими, как прогнозировалось, и заявил, что ситуация в российской экономике сложилась не столь драматичная. И без принятия каких-либо мер срок возврата к уровню экономики по состоянию на прошлый год, вот состояние, значит, на прошлый именно год, может занять 10 лет. Об этом сказал сегодня глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке на полях того самого Петербургского экономического форума. Как отметил Греф, на страны, которые ввели санкции против России, приходится 56% российского экспорта и 51% импорта. Сейчас мы эту тему обсудим с проректором финансового университета при правительстве России, доктором экономических наук Алексеем Зубцом. Алексей Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Согласны ли вы с тем, что восстановление нашей экономики и, ну, собственно, надо еще оценить ущерб, да, который ей нанесен, его еще предстоит оценить, может занять десятилетие? Греф сегодня, значит, делал такое заявление в Петербурге. Греф почему-то отсылает наш к экономике именно 2021 года, и вот по отношению к экономике 2021 года, чтобы нам достичь тех же уровней, нам понадобится 10 лет.
Но он там добавил, что если ничего не делать, тогда мы будем восстанавливаться 10 лет. Здесь я хочу поправить господина Греф, что если ничего не делать, сидеть,
то мы вообще не восстановимся, мне кажется.
То мы, да, мы умрем через там пару месяцев. От голода, от холода и что там еще. От отсутствия воды в водопроводе и так далее. То есть, безусловно, какие-то действия предпринимать надо, и они будут предприняты. И Греф, собственно, предлагает два варианта. Первый – это реконструкция страны и опора на собственные силы, а второй – то, что называют «труба на восток». То есть ориентация России на экспорт, ну, переориентация экспорта с Европы на страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Африки, то есть те страны, которые не участвуют в антироссийских санкциях. Ну и второе, это, собственно, некая реконструкция экономики, возврат к модернизации и все такое прочее. Тут надо понимать, что вот эти два варианта, они друг другу не противоречат. Нам нужны деньги здесь, сейчас, сегодня. А создание новой экономики для вот создания каких-то новых производств и импортозамещения такое фронтальное, это годы, это 3-4-5 лет в авиастроении, это может занять более 10 лет и так далее. Вот эти 10 лет нам надо что-то кушать, поэтому без трубы на восток, без переориентации нашего экспорта с Европы на страны Юго-Восточной Азии и не участвующие в санкциях другие страны, ну это, в общем, совершенно безальтернативный вариант. И он там говорит, что Россия действительно справилась с этой проблемой лучше, чем он предполагал, потому что так быстро переориентировать экспортные потоки, ну, сложно. А вот мы сумели. Ну, я думаю, что в значительной степени за счет скидок. Если бы не скидки, наверное, это затянулось бы на большее время.
Угу.
Да, но, собственно, с одной стороны. А с другой стороны, надо понимать, что действительно труба – это очень эффективная и высокопроизводительная штука. У нас в топливной отрасли в России существует очень высокая производительность труда. То есть небольшое количество людей, там буквально несколько процентов от тех, кто работает в экономике, кормят всю страну и приносят стране там миллиард в день, да, долларов. И, безусловно, такой эффективный инструмент его надо сохранить. Поэтому, когда говорят о модернизации, переориентации и импортозамещении, то надо понимать, что оно не может быть фронтальным, оно не может быть всеобщим. Мы не можем заменить внутреннее производство на все, что мы закупаем за границей. Наша задача создать в каждом из стратегических секторов экономики там одного или нескольких отечественных игроков, которые вот в случае такого кризиса могут полностью или частично там, за счет масштабирования, развития защитить Россию от вот, внешних санкций. Это не значит, что мы должны производить все, что потребляем внутри страны.
Uh-huh.
Да, то есть каждый должны быть свои самолеты, должны быть свои автомобили, своя электроника, машиностроение, станки, оборудование нефтяное и так далее. Но закрывать полностью весь внутренний рынок, ну, это довольно глупо. В конце концов, половина мира с нами продолжает торговать и поставлять нам свою продукцию. То есть, в любом случае, мы должны сохранять экспортную ориентацию нашей экономики, но с наличием возможностей для противодействия таким санкциям, под которые мы сейчас попали.
Uh-huh.
То есть, делать надо и то, и другое одновременно, то, о чем говорил Греф.
Алексей Николаевич, ну, насколько я понимаю, в принципе, об автаркии вроде бы никто и не говорит.
В общем, да, Путин дважды заявлял, надеюсь, он эту точку зрения подтвердит сегодня во время своего выступления в Питере, что импортозамещение должно закрывать критически важные отрасли, но полностью переориентироваться на внутреннее производство, ну, как многие говорили, там не было ни одно выступление про то, что действительно нам надо, собственно, закрыться от мира и вот все делать внутри себя. Такое было. Но последние выступления того же Чемизова и Путина, опять же, говорят о том, что вот такой экстремальный северокорейский вариант автаркии у нас применяться не будет.
Да, мы очень тоже на это надеемся, на самом деле. И вот еще такой у меня есть вопрос. Смотрите, сейчас из-за вот этого дисбаланса импорт-экспорт, да, у нас накопилось очень много денег. Ну, по крайней мере, я об этом читала. Как вы считаете, вот эти вот деньги, которые сейчас у нас накопились в экономике и в бюджете, их можно тоже как-то использовать, ну, для там, возобновления производства, для его модернизации, как раз для выхода вот из этого кризиса?
Ну, смотрите, вот если мы говорим о модернизации и импортозамещении, то нам необходимы станки и оборудование. Эти станки надо закупать за границей, потому что здесь в России далеко не все производится. Промышленное оборудование свое мы не делаем. Мы делаем мало, скажем так. Это первое. Второе. Необходимо расширять импорт, в том числе и потребительских благ, чтобы сбить инфляцию. Потому что внутренние вот как бы производительные возможности, они недостаточны для того, чтобы закрыть весь потребительский рынок. Это значит, что у нас там цены на автомобили выросли там кратно по сравнению с тем, что было там в начале февраля. А то же самое касается бытовой техники, там электроники и так далее. То есть для того, чтобы сбить вот эту потребительскую инфляцию, вызванную неспособности импортера ввести сюда продукцию и сбить весь цены, да, особенно при дешевом долларе, вот необходимо расширять возможности по закупке всего этого барахла за границей и поставки на внутренний рынок, чтобы сбить инфляцию. Третья возможность – это, собственно, дополнительные расходы, связанные, увеличение дополнительных расходов, связанных с потерей населением платежеспособности. То есть мы знаем, что у нас вот по тем данным, которые мы имеем там за последний месяц, реальный доход населения упали там на 10% вот за там, начало экономической и санкционной войны. Но вот эти 10% реальных, их надо населению вернуть, чтобы население, во-первых, не чувствовало себя обедневшим, а во-вторых, могло породить на рынке спрос на товары и услуги. То есть нужно увеличение социальных расходов, индексация зарплат бюджетников, дальнейшее повышение пенсии и так далее. Это тоже очень серьезное направление, куда эти деньги могут быть израсходованы. Ну и вообще пополнение бюджета и пополнение резервных фондов, необходимых для того, чтобы... Ну, смотрите, рано или поздно вот это вот как бы лафа с сверхвысокими ценами на энергоносители, которые позволяют нам зарабатывать какие-то бешеные деньги сегодня под санкциями, да, несмотря ни на что, вот рано или поздно она кончится. Я так подозреваю, что она кончится примерно в начале следующего года, когда цены на энергоносители, скорее всего, довольно сильно скорректируются вниз. Но вот для того, чтобы нам было чего кушать и на что нам развивать было экономику в начале следующего года, нам необходимо формировать резервы, которые мы тогда сможем пустить в дело, чтобы наша экономика не чувствовала недостатка в ресурсах для развития.
Угу. А вы упомянули как раз вот социалку, да, и повышение зарплат бюджетникам. Не приведет ли это еще к новому витку инфляции?
Ну, конечно, приведет, естественно. Угу. Естественно, приведет. Про прогнозы про инфляцию в 15-17% можно забыть. Я думаю, реально она будет выше, как только эти индексации поступят. Потому что на сегодняшний день правительство индексировало две вещи. Оно индексировало пенсии и МРОТ с прожиточным минимумом. То есть это означает повышение зарплат для тех, кто живет в бедности, да, кто получает очень небольшие деньги. А для всех остальных, для бюджетников, тех же самых, для военнослужащих, это не значит ничего, потому что зарплата у них выше МРОТа. Ну и, соответственно, получается так, что у нас получили какие-то прибавки пенсионеры и самые бедные работающие, в том числе и работающие пенсионеры. А больше остальные бюджетники те же самые никакой прибавки не получили. А инфляция у нас, по аккуратным оценкам 15-17, а по таким пессимистическим 23 в год будет. А они не получили ничего. То есть, по крайней мере, уже сейчас надо бежать и срочно повышать тем людям зарплаты и остальные платежи, социальные выплаты. И пока этих платежей дополнительных нет, инфляция, наверное, будет держаться в каких-то разумных пределах. Если как только поступят дополнительные средства для пенсионеров, бюджетников и всех остальных, инфляция, естественно, полезет вверх. И тогда более реалистичным становится не прогноз Министерства экономики про 15-17%, а прогноз Центрального банка про 23%, который социальные выплаты последуют, охотно верю. То есть во второй половине года понадобится в таком случае еще одна волна повышения пенсии и зарплат бюджетников.
Спасибо большое. Спасибо, Алексей Николаевич. Это был проректор финансового университета при правительстве, доктор экономических наук Алексей Зубец. Обсудили мы сегодняшнее высказывание Германа Грефа, главы Центробанка, который оценил срок возврата к экономике 2021 года. Если ничего не делать, то нам понадобится на это 10 лет, он сказал. В то же время он заявил, что ситуация в российской экономике сложилась не столь драматичная. А вот слушатель нам написал, тайный советник: я бы зафиксировал курс рубля до конца года в коридоре между 65 и 70 за доллар. Тайный советник, знаете, вашими бы устами мед пить, но никто не может зафиксировать. У нас естественный курс, его никто не фиксирует. И вот то, что сейчас творится в экономике, курс соответствует всему тому, что происходит. А на этом мы, собственно, нашу экономическую тему сейчас пока закончим и поговорим о чем-то другом. Да?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А продолжаем наш информационный канал на радиостанции «Говорит Москва». Николай Патрушев заподозрил соотечественников, которые учатся в США, в агитаторстве. Вот такое вот заявление сегодня сделал секретарь Совет Безопасности. По его мнению, студенты возвращаются в Россию, и они вот возвращаются в таком виде, что они готовы реализовывать цветные революции. То есть, ну, они получили в США, вернулись, и они уже готовы, собственно, протестовать. Цитирую, посольство США, ряда стран Европы выдают гранты, организуют обучение государственных служащих. В Вашингтоне также нацелено на изменение школьного и вузовского образования, поддерживая краткосрочные поездки лучших студентов в Америку, откуда они возвращаются агитаторами, готовыми проводить так называемые демократические преобразования и создавать почву для реализации сценариев цветных революций. Конец цитат, который приводят РИА Новости. У нас на связи доктор политических наук, профессор МГУ имени Ломоносова, эксперт в области международных конфликтов и информационных войн Андрей Манойло. Андрей Викторович, добрый день.
Добрый день.
Ну вот вы согласны с высказыванием Патрушева? Действительно, все те, кто уезжает учиться в США, они возвращаются вот такими вот уже вот прям революционерами?
Ну, Патрушев говорит истинную правду. Угу. Вот, это действительно так.
Даже я бы сказала, извините, я перебью, не революционерами, а людьми, которые, ну, понимаете, да, вот это вот так называемое несение демократии, готовы...
Ну, разумеется. Ну, да, Патрушев говорил про, про специалиста по подрыву политической стабильности и организации цветных революций. Вот он абсолютно прав в том, что такая подготовка действительно ведется, вот, и ведется она очень широко. И примерно вот по тем схемам, которые он озвучивал в этом своем кратком заявлении. Ну, я могу об этом говорить со всей ответственностью, потому что у нас тоже есть такие оперативные материалы на подобного рода курсы, схемы отбора, подготовки и затем закрепления контактов и перерастания их в сотрудничество. Это действительно так. Другое дело, что значит, американцы, если речь идет именно об американцах, американской разведке, которая действует, как правило, с позиции третьих стран, например, с Грузии, с позиции Грузии или чуть реже с позиции стран Балтии, вот, американцы очень прагматичны. Всех подряд они не берут. А студентов, не имеющих опыта собственного участия либо организации протестных акций, как они называют, акции ненасильственного неповиновения, они тоже не берут, потому что они предпочитают отбирать людей, уже имеющих личный персональный опыт, потому что подготовка таких людей дешевле. И в этом отношении очень много схем, когда привлекают на конкурсной основе именно значит, молодых людей, уже имеющих опыт либо участия, либо, что предпочтительнее, организации разного рода мелких несанкционированных акций. Угу. Вот их отбирают, их проверяют, затем они проходят дистанционное, как правило, обучение без выезда за рубеж, потому что, опять-таки, это дешевле.
То есть, извините, я вас перебью, Андрей Викторович, то есть, получается, они, значит, уже обучаются здесь, в России, то есть это все тут начинается?
Но российских граждан обучают в России дистанционно.
А, дистанционно,
вот, потому что такие курсы не рассчитаны только на отбор, допустим, молодежи, студентов из России или из стран СНГ. Вот. Там практика показывает, что там группы, которые формируются, это сборная солянка. Там есть и значит, выходцы из Ближнего Востока, и из Ирана, и самих Соединенных Штатов, в основном почему-то с восточного побережья, вот, и британцы есть, то есть количество, вот именно российских как раз, молодых людей, там в процентном соотношении не очень большой. Вот. Их обучают дистанционно, им читают лекции, как правило, это либо гарвардская профессура, Вот. Либо бывшие и действующие работники Госдепа. Ну, я так понимаю, что из их аналитического департамента это разведка Госдепа. Одновременно с них снимают всю информацию, то есть происходит дополнительное изучение их. Их проверяют путем тестирования и наблюдения за их общением, коммуникацией в этой среде. Отбирают наиболее перспективные, и вот их уже выводят на территорию третьих стран для установления первоначального контакта.
Угу. А насколько я знаю, вот раньше в России очень много было, американцы создавали огромное количество каких-то вот некоммерческих организаций, да, и были всякие миссионерские организации и так далее. А вот эти вот все организации тоже занимались чем-то подобным?
Ну, не все подряд, конечно, потому что мы все-таки, давайте исходить из презумпции невиновности и... Не все некоммерческие организации иностранные, которые приходили в Россию, занимались чем-то подобным. Но разведка американская очень активно сотрудничала, ну, например, с миссионерскими организациями, о которых вы упомянули. Угу. Потому что разного рода протестантские секты, которые хлынули на пространство постсоветское после развала Союза и появились на территории Российской Федерации, вот... По ряду сект мы работали в свое время. Вот. Эти секты, в основном это были тоталитарные секты, секты, имеющие собственную разведку, контрразведку, то есть собственные спецслужбы, которые, в общем, были построены по основным принципам, по тем же, по которым работают и спецслужбы Соединенных Штатов. И в этом отношении у них у самих были прекрасные разведывательные возможности, в том числе вовлекать и вербовать. Вот. А у американской разведки была возможность проводить операции под чужим флагом руками этих миссий. Вот. Поэтому действительно они в 90-х годах и даже в нулевых довольно активно работали. Но затем ареал деятельности их начал сокращаться по мере того, как вводились законы и меры контроля. Вот. И вот когда был введен закон об иноагентах, работать стало совсем сложно. Вот. Поэтому сегодня мы видим, что на территории Российской Федерации неявно, неподпольно эти организации уже не действуют. А вот с позиции третьих стран, находящихся вблизи границ Российской Федерации, подобного рода фонды деятельности прекратили, они, наоборот, действуют очень активно. И очень, кстати говоря, грамотно. С точки зрения построения разведывательной работы.
А это вот какие страны? Вы можете привести пример?
Ну, у меня информация была по странам Балтии и по Грузии.
Было очевидно. То есть там, если брать там Казахстан, Киргизию, Узбекистан, там ничего этого нет?
Нет. Ну, почему ничего нет? Есть. И эти вопросы мы обсуждали как раз во время... учебы руководителей антитеррористических главков и структур в Ташкенте в исполкоме региональной антитеррористической структуры ШОС в феврале этого года. Вот прямо перед началом специальной военной операции я три дня учил руководителей информационного операциям и контроперации. Есть и действует. Вот. Но что касается Центральной Азии, то в каждой стране, разумеется, своя специфика.
Спасибо большое, Андрей Викторович. У нас просто заканчивается время. Это был доктор политических наук, профессор МГУ, эксперт в области международных конфликтов и информационных войн Андрей Манойло. Мы обсудили тему, собственно, вербовки нашей молодежи. Николай Патрушев заподозрил сегодня соотечественников, которые учатся в США, в агитаторстве. По мнению секретаря Совбеза, студенты возвращаются в Россию, они готовы реализовывать цветные революции. Сейчас у нас новости, а потом мы продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем наш дневной информационный канал на «Говорит Москва», смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот», номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал со всеми нашими последними новостями радио «Говорит МСК» в одно слово. Там же сейчас идет прямая трансляция нашего эфира, где вы можете нас не только услышать, но и увидеть. Еще одна прямая трансляция прямо сейчас в официальной группе «Говорит Москва» в социальной сети ВКонтакте. Сообщение я ваш немножечко почитаю по поводу вот предыдущей темы, то, что США выращивают революционеров в других странах, это не секрет, почему Россия не принимает эти технологии, спрашивает Сергей. Сергей, откуда вы знаете, что Россия не принимает эти технологии? Вполне возможно, что тоже принимает, скорее всего, тоже что-то есть. Так, у меня друг по обмену США 11 класс заканчивал, видно, он глубоко законсервирован, нигде не участвует, работает и поддерживает спецоперацию, пишет Григорий, Санкт-Петербург. Ну, Григорий, там вам же было сказано, что это не всех людей касается, ну, вы же понимаете, что предпосылки тоже должны быть к этому. Так, сейчас мы продолжим тему. У нас вот в ближайшие полчаса мы о чем мы поговорим? Поговорим мы о том, что Еврокомиссия, это вот прям свежак, рекомендовала дать Украине статус кандидата в ЕС. И еще одна у нас будет тема потом, что в России резко сократился ассортимент парфюмерии и косметики. Так, начинаем мы с того, что Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в ЕС. Отмечается, что для вступления Киеву нужно провести реформы по усилению судебной системы, борьбе с коррупцией и деолигархизацию. Об этом заявила сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен. Мне тяжело всегда произносить, честно, ее имя, но вот так вот случилось. Это женщина-врач, кстати, для тех, кто не знает, такая Урсула фон дер Ляйнен. Это женщина, доктор медицины, у нее 7 детей, она возглавляет Еврокомиссию. Еврокомиссия – это европейское правительство, для тех, кто не в курсе. Так, также Еврокомиссия рекомендовала дать статус кандидата Молдавии и отказала вот в рекомендации Грузии. Решение по трем странам будет приниматься на саммите в Брюсселе с 23 по 24 июня. У нас на связи доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Николай Борисович, добрый день.
Добрый день.
Николай Борисович, вот что означает вот это вот сегодняшнее, значит, заявление главы Еврокомиссии по поводу рекомендации дать Украине статус кандидата в ЕС? Там же ведь есть нюансы, насколько я понимаю, и эти нюансы касаются, скорее всего, не только там борьбы с коррупцией и так далее.
Ну, знаете, что значит нюансы? Еврокомиссия приняла решение рекомендовать удовлетворить заявление Украины вместе с заявлением Молдавии о предоставлении статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Грузии, как вы правильно сказали, было пока отказано. По заявке Украины Еврокомиссия, в частности, сказала, что Украина выполнила примерно 80% рекомендаций Европейской комиссии по получению статуса кандидата. Ей еще предстоит достаточно серьезная работа, ну и в частности в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и так называемой деолигархизации страны. То же самое есть и предписание для Молдавии. Иначе говоря, на пути уже к так называемому полному кандидатству в состав ЕС Украина должна будет проделать определенную работу вот называемой выработанной дорожной картой. Дорожной картой. Решение окончательное будет принято действительно на саммите глав государств Европейского Союза, который состоится на следующей неделе, 23-24 июня. Они могут как одобрить, собственно говоря, рекомендацию Еврокомиссии, так могут и отказать. Поэтому как бы еще это решение не утверждено. Но на практике я могу сказать, что, ну, наверное, на 95% можно предположить, что Украине и Молдавии будет предоставлен официальный статус кандидата на вступление в ЕС.
Ага, и что это значит? Что будет дальше?
Ну, дальше начнется такая серьезная многогранная работа по приведению украинского законодательства в соответствии со стандартами Европейского Союза. Будут открыты так называемые переговорные позиции по 35 разделам. Туда включат практически все сферы жизни общества государства. Да, и это вопросы конкуренции, рыночное хозяйство, суд, борьба с коррупцией, олигархат, проблемы экологии, образования, налоговая система, банковская система, борьба с отмыванием денег. Ну, можно долго перечислять, то есть практически, наверное, все, что вот входит в понятие современное развитое демократическое государство. И по этим разделам начнется работа, то есть со стороны Европейской комиссии, Европейского союза будут определены эксперты, которые будут работать с профильными министерствами и ведомствами Украины и проводить вот эти вот необходимые реформы. Они будут, с одной стороны, подвергать ревизии действующее законодательство Украины, выявлять там, где оно еще до сих пор не соответствует практике ЕС, и, соответственно, предлагать пути решения. Ну а украинские министерства и ведомства вместе с депутатами должны будут на практике реализовывать вот эти вот предложения. Это очень серьезная работа, это работа, ну, которая, очевидно, растянется на многие года. Но эта работа начнется, и могу сказать, что откроется даже специальное финансирование этой работы. То есть это будет делаться не в каких-то общественных началах или на базе каких-то грантов. Нет, в Европейском Союзе есть специальный фонд, который существует для взаимодействия со странами, получившими статус кандидатства. Это очень серьезный фонд, там находятся миллиарды евро. Это не значит, что весь фонд будет расходоваться исключительно на Украину. Кроме Украины, вот теперь статус страны кандидата получила и Молдавия, но есть еще и Турция, есть еще и Сербия, есть еще и Черногория, Северная Македония, некоторые другие страны, там Албания, Босния и Герцеговина. Они стремятся получить такой статус, и Грузия тоже будет стремиться. Тем не менее, начнется такая системная работа, которая будет подкрепляться солидным финансированием.
А, Николай Борисович, а вот не является ли препятствием то, что Украина, ну, фактически сейчас находится в состоянии вооруженного конфликта, и у нее нет как таковых очерченных границ?
Ну, безусловно, этот вопрос тоже обсуждался, и были определенные возражения со стороны некоторых государств Евросоюза, которые говорили о том, что действительно, если так уж брать стандарты, критерии ЕС, которые применяют к странам-кандидатам, конечно же, здесь есть несоответствие. Здесь не только по состоянию границ. Но вот они в этот раз исходили из того, что гораздо важнее вот, предоставить Украине этот статус, исходя из политических соображений, из того, что украинцы вот, до сих пор выступают, и поддержка очень широка вот этого движения в сторону интеграции с Европой, интеграции с Евросоюзом. И что вот столь сложное для страны время, очень важно оказать такую, знаете, солидарную поддержку, да, чтобы украинцы не остались одни, они чувствовали, что они находятся в семье европейских народов. То есть, безусловно, здесь политический фактор, наверное, ну, сыграл решающую роль. И в сторону немножко отодвинули вот эти вот экономические факторы, там ту же коррупцию, ну, вот те недостатки, которые, в общем-то, всем известны, они для Украины не являются чем-то новым. Ну, просто не так-то просто, как мы знаем, в постсоветском обществе преодолеть то же самое, наследие коррупции то же самое. Вот, поэтому да, ну, понимаете, статус кандидатства не говорит о том, что это автоматически будет предоставлено членство. Вот, во-первых, пройдет достаточно длительный период времени. Ну, давайте скажем откровенно, расчет делается на десятилетия. Я могу предположить, опять-таки, это предположение построено исключительно на моих умозаключениях, я могу предположить, что если все так пойдет, как вот, ну, планируется, да, вот, без всяких катаклизмов, то там рассчитывать на вступление в ЕС раньше 40-го года точно, наверное, не следует Киеву. То есть, скорее всего, это, наверное, на горизонте где-то 2045-2050 год.
А да, как вот. Далеко-то еще?
Ну, смотрите, Турция еще в 80-х годах подала заявку на вступление в ЕС, и, видите, свыше 30 лет она все в предбаннике находится. Балканские страны, Сербия, Черногория уже больше 10 лет. Да, и пока вроде говорят о том, что, ну, для Черногории там, наверное, самый ранний срок вступления, возможно, это 25-й год. То есть она тоже будет порядка 15 лет. Ну, давайте скажем откровенно, если сравнивать состояние сегодняшней Черногории, Украины, конечно, разница видна невооруженным взглядом. Но скажу лишь то, что в Черногории уже действует валюта евро. Да, вот представьте себе.
Черногория это маленькая.
Совершенно верно. Страна маленькая, компактная, уровень жизни достаточно высокий, они очень быстро адаптировали для себя вот эти вот европейские стандарты в области поддержки рыночной экономики, вот, в области развития структур конкуренции, да, то есть как бы демократические институты у них тоже, ну так, более-менее соответствуют, хотя там тоже есть проблемы с коррупцией. Ну, во всех странах, давайте скажем откровенно, когда вот принимали Болгарию и Румынию, ну там тоже была масса проблем. И многие говорили, ну, знаете, Болгария, Румыния, ну, не готовы еще, не отвечают всем параметрам для членства Европейского Союза. Но, с другой стороны, говорили, знаете, вступление в ЕС подстегнет их как раз эти проблемы решать, и вместе там со специалистами из Еврокомиссии и в целом из Брюсселя они смогут все это дело преодолеть. То есть всегда как-то есть какое-то движение навстречу, ну, наверное, добиться 100% такой, знаете, вот идеальности, что ли, кандидата, наверное, крайне сложно. Поэтому они всегда, ну, какие-то, на какие-то уступки идут, политические, экономические. Ну, конечно, это уступки не такого глобального характера, знаете, вот такие системные уступки. Нет. Поэтому и здесь тоже может быть о том, что, возможно, и Украина тоже получит. Ну, пока опять, смотрите, рано очень говорить, потому что это самый-самый первый этап. Мы должны дождаться решения саммита ЕС 23-24 июня.
Ну, а, поняла. Все, поняла вас,
сказал,
Николай Борисович.
Скорее всего, да. Одобрят заявку.
Да, у меня вот последний просто вопрос по этой теме. Почему пролетела Грузия?
Да, могу сказать, что у Грузии накопились, со стороны ЕС, в Грузии накопились определенные политические какие-то вот такие, знаете, требования. Связанные с известным соглашением 21-го года, когда в Грузии, ну, так сказать, был такой правительственный парламентский кризис. Помните, там еще вот партия, которая оппозиционная, она представляет Саакашвили, ее такой лидер идейный, да, вот они сказали, что выборы были 21-го года сфальсифицированы, они стали брикотировать работу в парламенте, вот, и тогда вот, ну, как бы Комиссия пришла на помощь, выступил таким модератором, они заключили такое соглашение, что будет происходить потихоньку реформа, но с тем, чтобы оппозиция имела реальную возможность существовать вот, в политической системе Грузии. Но вот в последнее время, там, за последние полгода, заметились такие негативные тенденции, когда стали подвергать давлению независимую журналистику, оппонентов стали сажать в тюрьму там, под надуманными предлогами. Да? Тот же Саакашвили, как мы знаем, загремел, и находится в тюрьме, и непонятна его судьба. То есть вот в политической сфере Еврокомиссия констатировала, что Грузия немножко откатилась назад. Поэтому в этот раз ей не предоставили такой статус.
Спасибо большое. Это был доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. Обсудили мы, собственно, сегодняшнюю новость о том, что Еврокомиссия рекомендовала дать Украине статус кандидата в ЕС. Также этот же статус было рекомендовано дать Молдавии, а Грузию отправили в освоясь.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А в России резко сократился ассортимент парфюмерии и косметики. С конца февраля в магазинах стало на четверть меньше иностранной продукции. Участники рынка рассказали агентству РБК, что готовы заменить импортную косметику российской, но для производства, в частности, помады и туши для ресниц, необходимо зарубежное сырье. На долю импортной продукции прежде приходилось 60% рынка, а если учитывать локализованное в России производство, то иностранные бренды занимали даже 80%, но на поставки из-за рубежа повлияло удорожание логистики, а также уход с рынка премиального сегмента. Вот все это мы сейчас обсудим с членом правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации, организатором выставки косметики «Интершарм» Анной Дычевой-Смирновой. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, действительно ли ситуация вот такая не очень хорошая, и с конца февраля в магазинах стало на четверть меньше иностранной продукции? Просто вот лично я не заметила пока. Это правда так?
Ну, действительно, ситуация на самом деле непростая. Она развивается очень многовекторно. Дело в том, что пока, конечно, товарные запасы на складах еще есть, поэтому мы, может быть, как потребители в полной мере и не оценили отсутствие каких-то нам привычных средств. Но, безусловно, нужно же думать наперед и готовиться к началу сезона продаж. Сезон продаж в парфюмерии и косметике в основном начинается с сентября по конец марта. На этот период приходится порядка 70% продаж, так исторически сложилось. И поэтому, естественно, и дистрибуторы, и российские производители косметики активно сейчас думают о том, как замещать какие-то бренды, которые на время приостановили свои поставки в Россию или ушли полностью, и как, собственно говоря, российским производителям увеличить производство, а как дистрибуторам найти новые бренды, которые готовы будут отгружать свою продукцию в Россию, и также как ритейлерам сделать ассортимент на полках достаточно интересным, чтобы не было дефицита.
Угу. А вот вы как эксперт, как вы считаете, кто может занять вот эту вот нишу ушедших брендов?
Знаете, мы сейчас активно готовимся к нашей выставке в конце октября Интершарм. Именно там всегда заключается существенная часть договоров. Именно там новые бренды находят себе, новые бренды из-за рубежа находят себе дистрибьюторов. И мы видим изменения географии. То есть если раньше французские, итальянские бренды проявляли интерес к выходу на российский рынок, то сейчас мы все больше и больше видим интерес от Индии, Китая, Кореи, Израиля и Ирана. И готовим интересную экспозицию, где эти компании смогут представить свою как бы продукцию для того, чтобы дистрибьюторы или розничные операторы ими заинтересовались. Но что еще интересно, это то, что небольшие французские, итальянские, испанские бренды, немецкие, которые не являются частью больших конгломератов, также проявляют интерес и рассматривают возможность заключения договоров с дистрибьюторами. Кроме всего прочего, не стоит еще исключать и возможность сейчас разрешенную параллельного импорта Минпромторгом. Ну и, конечно, роль отечественных производителей, потому что фактически сейчас для них это золотой век, фактически ренессанс отечественного производства. И поэтому надо, конечно, решить несколько вопросов, связанных с недостатком оборотных средств. Есть сложности у маленьких компаний в основном. И, конечно, сложности, связанные с сырьем и упаковкой. Здесь активно, конечно, и наша ассоциация, и Минпромторг пытаются содействовать производителям для того, чтобы налаживать новые связи именно вот с точки зрения поставок сырья и упаковки. На это, конечно, уходит время, это не быстро делается. Оплата за рубеж – это проблема и для дистрибуторов, и для производителей, и, конечно, подорожавшая фактически в 3 раза логистика. Вот эти все сложности, которые сейчас стоят перед операторами косметического рынка, и я надеюсь, что совместно мы будем их решать, хотя некоторые задачи достаточно сложные, но и государство, также и правительство видят все сложности, которые стоят перед оператором рынка, и частные предприниматели полны, в принципе, энтузиазма, стараются решить этот вопрос. Это не так будет быстро, но я надеюсь, что российские потребители без косметики не останутся.
Анна, как вы считаете, вот что касается именно премиальных марок, что будет вот в этом сегменте? Ну, понятно, что будет какой-то параллельный импорт, да, вообще, в принципе, вот как будет этот сегмент развиваться?
Вы знаете, тут, конечно, с точки зрения премиальных марок, люкса, ну, во-первых, я думаю, что, опять-таки, многие компании в этом сегменте, они приостановили активность, они не ушли с рынка, не все, вернее, то есть не все объявили о том, что они окончательно покидают рынок. Есть те, которые сказали, что они пока приостановили работу, это первое. Второе, параллельный импорт, безусловно, ну и третье, что, да, есть люкс, который принадлежит крупным транснациональным компаниям, которым достаточно сложно работать в данных условиях. Ну, в общем, в принципе, есть интересные люксовые нишевые бренды. Мне кажется, что нам понятно, что ситуация сложная, но нам надо смотреть на эту историю несколько позитивно, что у нас будет возможность немножко расширить свою палитру интересов. Да, может быть, мы не сможем увидеть на полках привычные нам бренды, но я уверена, что российские дистрибьюторы и розница и российские производители смогут представить достойную альтернативу. Ну и будем, конечно, надеяться на параллельный ввоз.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот если говорить о таких известных брендах, вот вы можете назвать просто в качестве примера, кто уже вот прям покинул российский рынок?
Покинул российский рынок конгломерат Кати. Угу. И они уже у этого конгломерата был большой портфель брендов, и они объявили окончательно об уходе с российского рынка.
Просто прям совсем все.
Ну да, на данный момент да. То есть не приостановили, а ушли.
А такие бренды всем нам известны, как Шанель.
Насколько я знаю, они приостановили работу в России.
То есть они приостановили работу в России, у нас еще есть какие-то надежды, что, может быть, все еще наладится.
Все может быть, да.
Все может быть. Угу. Спасибо большое, Анна. Это была член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации, организатор выставки косметики «Интершарм» Анна Дычева-Смирнова. Мы обсудили ситуацию на рынке парфюмерии и косметики. Вот стало известно, что с конца февраля в магазинах стало на четверть меньше иностранной продукции. Участники рынка, и вот наша сегодняшняя собеседница рассказала, что, в принципе, импортную косметику готовы заменить россияне, российская косметика, но для производства, например, той же помады и туши для ресниц нужно зарубежное сырье, и вот сейчас как раз решаются все эти вопросы, эти проблемы с зарубежными поставками. Все-таки на долю импортной продукции очень много приходилось, там 60% рынка, 80%. Сейчас вот все это пытаются всю эту ситуацию исправить. Ну, я надеюсь, что все у нас будет на самом деле неплохо, потому что, ну, будет параллельный где-то импорт, кто-то вернется. Вот, как сказала эксперт, займут нишу какие-то мелкие фирмы, кстати, иностранные мелкие фирмы, как ни странно, европейские. Для них это, в принципе, даже шанс. У меня несколько флаконов хорошего парфюма, пару селективов, года на 2-3 точно хватит, пишет шеф. Комендор, вы знаете, шеф-комендор, это здорово, я так за вас рада, но я вам хочу сказать, что не у всех вот такие есть запасы. Потом парфюмерия, например, и вся парфюмерия, и косметика, у них все-таки есть срок годности, и тоже хранить это вечно невозможно. Сейчас я немножечко почитаю какие-нибудь интересные новости, которые приходят по лентам информационных агентств. Вот РИА Новости пишет со ссылкой на агентство Белта. Лукашенко предостерег Киев от возможных попыток ударов по городам России. По его мнению, Россия тогда может применить новые уровни оружия. России не следует принимать ответные меры на введение Киевом виз. Украинский народ братский для России. Так, это сказал Цеков агентству РИА Новости. Ну, что я могу сказать? Мы не будем, конечно, вводить никакие визы для украинцев. Это, в принципе, абсурд на самом деле. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский президент Владимир Путин никогда не просил его участвовать в спецоперации на Украине. Это вот сказал Лукашенко. Но главное, что я вам, друзья, хочу сказать. Я хочу сказать, что вот мы ждем начала выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Вот оно должно начаться. У нас уже, кстати, новостник пришел в студию. Но мы ждем. И вот если оно прям сейчас начнется там в 3 часа, нам придется даже прервать новости, да? Я вот к звукорежиссеру нашему Евгению обращаюсь. Нам даже придется прервать новости и включить прямую трансляцию. Но пока, на самом деле, я все-таки заявлю выпуск новостей у нас на станции, и на этом, собственно, информационный дневной первый информационный канал я закончу. С вами была Анна Соловьева. Всем пока.